Сегодня православные христиане чтут память священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авдилая и Анании, пресвитеров Хуздазата, Евнуха, Фусика, Азата, мученицы Аскитрии и многих с ними пострадавших. В годы правления Шапура II в 309-378 годах число христиан в Персии и их влияние стало возрастать. Тогда жрецы персидской религии стали опасаться за свои привилегии и завидовать христианам, поэтому обвинили их в заговоре с римским императором против царя церквей. В 340 году Шапур, нуждавшийся в крупной сумме денег для ведения кампании против римлян, приказал удвоить налогообложение на христиан, полагая, что усилившаяся нищета и жестокость сборщиков налогов вынудят их отступить от веры. Блаженный Симеон бар Сабаи, епископ Селевкии, Ктесифона, столицы Персидской империи, и предстоятель всей Персидской церкви, отказался подчиняться этому постановлению и написал государю так: «Иисус, царь царей, вам не удастся нас поработить. Мы свободные люди и не станем рабами людей. Наш Бог так же, как и ваш повелитель. Он создатель солнца и огня, которым вы поклоняетесь как богам. Мы же не можем поклоняться его творениям. Он заповедал нам: не берите с собой ни золота, ни серебра в поясы свои. И у нас нет ни золота, ни серебра, чтобы отдать его вам, чтобы уплатить вам налог». Получив письмо, царь разгневался, подстрекаемый придворными, приказал предать мечу пресвитеров и служителей Христа, разрушить церкви, священные предметы передать в обыденное пользование и привлечь Симеона к суду, как изменника, вступившего в заговор с римлянами. В то время как жрецы при содействии иудеев разрушали церкви, святой Симеон был схвачен вместе со старейшими священниками Авдилаем и Ананией. Закованные в тяжелые кандалы, они предстали пред Шапуром в царской резиденции. У входа в зал для аудиенций епископ не почтил государя, как это было принято земным поклоном. Шапур разгневался и потребовал объяснений, поскольку ранее епископ следовал обычаю. «Доселе я соблюдал обычаи, потому что они касались почитания царского величия и от меня не требовали, как теперь, отречься от Господа моего, истинного Бога», — ответил святитель. Царь отчасти отверг обвинения, которые с ненавистью возводили жрецы, и пообещал епископу свое благоволение, если тот поклонится солнцу. «Я не поклонился тебе, — ответил Симеон, — хотя ты куда прекраснее солнца, ибо наделен душою и разумом. Так как же я могу поклониться бездушному солнцу? Есть только один Бог, Иисус Христос, распятый на кресте. Он — повелитель солнца и творец людей. Когда он страдал от рук своих врагов, солнце, которое он сотворил, облачилось в траур, как поступает слуга, когда умирает его господин. Но на третий день он воскрес во славе небесной». Царь пригрозил Симеону расправой над тысячами христиан, если он будет упорствовать. Епископ ответил: «Если ты прольешь невинную кровь, как угрожаешь, то за это дашь ответ в день страшного суда. Просто я знаю, что жертвы будут царствовать благодаря своей смерти, но их приговор станет твоей смертью. Что же касается моей собственной жизни, то можешь забрать ее прямо сейчас, казнив меня так, как тебе будет угодно, твоему развращенному изволению». Шапур приказал снова бросить святого Симеона в темницу до следующего дня, ожидая, что тот изменит свое мнение. У дворцовых ворот стоял престарелый евнух Хуздазат, наставник царя и смотритель дворца. Он был христианином. но во время гонений подчинился царю и поклонился солнцу. Увидев епископа, он уважительно приветствовал его, но Симеон отвернулся и прошел дальше. Этот поступок вернул Хустазаду разумение. Он пришел домой в слезах и поменял придворную одежду на траурную. Шапур, узнав об этом, приказал привести евнуха и спросил о причине такого поведения. «Я надел траур», — отвечал тот, — «потому что лишился доверия и Господа, и Твоего Величества. На самом деле я поклонился солнцу не из убеждения, а лишь для того, чтобы доставить Тебе удовольствие. Вдвойне будет прав сказавший, что я мертв, и потому что я отрекся от Христа, и потому что обманул Тебя. Я христианин, и впредь не отрекусь от истинного Бога». В неистовстве монарх приказал немедленно отрубить евнуху голову. По дороге на место казни Хустазад попросил о последней милости во имя его верной службы царю в течение стольких лет. Он пожелал, дабы глашатай объявил во всеуслышание, что его предают смерти не за содеянное преступление, а за исповедание Христа. Хустазад пал от меча в Великий Четверг в 341 году. Узнав в тюрьме эту новость, Симеон возрадовался и прославил Господа, который воскрешает мертвых, обращает грешников и возвращает надежду отчаявшимся. Он молил Бога приблизить час избавления. Всю ночь Великого Четверга он провел на ногах, воздев руки к небу, его лицо сияло, и он молился так: «Соблаговоли, Господи Иисусе, чтобы в день и в час Твоей смерти суждено мне было испить Твою чашу. Исправь заблуждение путей моих, о, путь истины! Утрудившиеся члены мои да обретут в Тебе отдохновение, о Христе, елей нашего помазанья! В Тебе исчезнет без следа скорбь души моей, Ты — мое спасение, Ты осушишь слезы очей моих, о утешение наше и радость наша». На следующий день, в Великую Пятницу, в третий час связанного вывели из темницы. Он предстал перед царем, который в очередной раз приказал ему поклониться солнцу. Но тщетными были его попытки. «Поспеши с приговором, — говорил Симеон, — ибо пришло мое время принять участие в празднестве. Трапеза готова, и место мое уже указано». Произнося эти слова, он держался благородно и величественно. Лицо его было столь сияющим, что правитель не мог оторвать от него глаз. Но под давлением жрецов и знати все же осудил Симеона на усечение мечом в тот же день. Сотни епископов, священников, диаконов, монахов были брошены в темницы города. По повелению царя им было предложено помилование, если они поклонятся Богу Солнцу. Все единогласно ответили: «Смерть — это пустяк в сравнении с нашей верой. Наша жизнь — ничто в сравнении с нашей любовью ко Христу». Тогда был отдан приказ казнить их всех на глазах у Симеона. Но совершенно не смутившись увиденным, блаженный ободрял их, подобно матери братьев Маковеев, говоря: «Будьте мужественными, братья, доверьтесь Богу и не бойтесь. Господь был предан смерти, и Он жив. Когда вы умрете, как Он, тогда будете жить рядом с Ним. Сейчас предстоит смерть, но знайте, возлюбленные, что наша смерть претворится в жизнь вечную, тогда как эта жизнь для тех, кто отречется от Бога, обратится в вечную смерть. Мы проливаем свою кровь, а Он дает нам свое царство вместе с радостью и покоем». В живых оставались лишь Симеон и два старейших священника, схваченных вместе с ним. Когда с Анании срывали одежду, чтобы связать, Он затрепетал при виде меча. Фусик, смотритель всех ремесленников персидского царства, муж могущественный и почтенный, находившийся тогда неподалеку, воскликнул: «Не трепещи, Анания, не бойся, подними глаза, и ты увидишь свет Христов». Он тотчас же был арестован стражниками и поставлен перед царем, возмущенным тем, что один из его любимцев принял сторону христиан. На вопрос Шапура Пусаик ответил: «Да, я христианин и предпочитаю умереть с ними. Я отказываюсь от твоих почестей, ибо такая смерть — знамение радости». Разъяренный Шапур приказал казнить его жесточайшим образом. Ему рассекли горло и вырвали язык через шею. После Пусаика приняла смерть и его дочь, христианка. Когда пришло время казни для святого Симеона, он помолился об обращении своих палачей и попросил Господа благословить города Востока, которые были ему доверены. Епископ молил охранять верных вплоть до завершения гонений. Его голова была усечена в Великий Четверг в 9:00, как он и просил. Рассказывают, что в этот миг тьма покрыла Персию, и видевшие это были охвачены великим ужасом. Ночью христиане предали тела мучеников земле. Впоследствии святой Маруфа перенес честные мощи в свою епископию, которая получила название «Город мучеников» – Мартирополь. Мученическая смерть католикоса Персии ознаменовала начало великих гонений. В течение 10 дней жрецы, пользуясь вспышкой гнева царя, царей, чтобы утолить свою ненависть и личную злобу, убили в слепой резне всех христиан, которых обнаружили, даже находившихся во дворце. Когда Шапур осознал, что предал смерть своего любимого евнуха Азата, он был настолько удручен, что приказал остановить избиение народа, а казнить лишь епископов и священников. Гонения на клириков и монахов продолжались еще около 40 лет, вплоть до смерти Шапура II, до 379 года. Они украсили нетленными многоценными камнями брачное ожерелье персидской церкви. В этот же день православные христиане чтут и память святителя Акакия, епископа Мелитинского. Святой Акакий жил на рубеже 4-5 веков и был родом из армянского города Мелитины. Еще будучи чтецом, он прославился благоразумием и большими познаниями в Священном Писании. Именно поэтому епископ Атрей избрал его для обучения святого Ефимия священным текстом и наставления его в добродетельной жизни. Впоследствии святой Акакий был возведен в епископский сан, с благословением руководил церковью, совершая многие чудеса для утешения паствы и ревностно сражаясь за истинную веру. Он принимал активное участие во Вселенском соборе в Эфесе в 431 году, осуждая несторианскую ересь вместе со святым Кириллом Александрийским. К последнему он относился с братской любовью и искренне им восхищался. Отцы собора включили Акакия в состав делегации из 8 епископов, отправленной к императору Феодосию II, чтобы сообщить о злых умыслах еретиков на Востоке. Впоследствии святой Акакий принимал участие в возведении на Константинопольский престол святого Максимиана, преемника Нестория. Этим он навлек на себя гнев могущественного епископа Антиохии Иоанна и был низложен. Когда святой Кирилл примирился с Иоанном Антиохийским, Акакий, тем не менее, остался все-таки непримирим, отстаивая позицию о единстве двойной природы Христа после воплощения. Поддерживаемый Равулой Эдесским, он снова вступил в борьбу против учения Федора Мопсуестийского, влияние которого было значительным. С несгибаемым упорством он писал епископам Армении, советуя им не принимать текстов того, кто слывет отцом несторианства, то есть Федора. Он наставлял их, как им держаться, чтобы сохранять тонкое равновесие православной веры. Исполнив на земле призвание, данное ему от Бога, святой Акакий мирно представился перед началом собора в Халкидоне, который прошел около 438 года, чтобы наслаждаться созерцанием Бога-человека, за которого он столь доблестно подвязался. Отцы собора, созванного в Мелитине в 458 году, почли память Акакия, наименовав его «Наш Отец и наш Учитель». В этот же день православные христиане чтут и память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Святой Зосима жил в XV веке и был родом из Новгорода. Еще в детстве он отличался смирением, кротостью и любовью к духовной литературе. Зосима отказался от уготованной ему женитьбы и начал вести отшельнический образ жизни. После смерти родителей он раздал наследство бедным и отправился на Дальний Север в поисках безмолвия, благоприятного для молитвы. Познакомившись со святым Германом, который рассказал ему о Соловецких островах и подвигах святого Саватия, он вместе с ним отправился в этот суровый край. Подвижники выстроили кельи, мужественно противостояли дикой природе и жестокому полярному климату. Их дни проходили в тяжелом труде, необходимом для выживания, а по ночам они возносили молитвы Господу. Слава об аскетических подвигах святого Зосимы распространилась далеко. Вокруг него быстро собрались благочестивые христиане, желая обрести спасение. Братья избрали Зосиму игуменом, и так возник общежительный монастырь, который впоследствии просиял множеством святых. Когда Зосима служил свою первую литургию, его лицо светилось, как лик ангела, а церковь наполнялась благоуханием. Он был истинным отцом для монахов, сострадая и в то же время бдительно направляя их по правильному пути в Царство Божие, собственным примером длительных постов, ночных бдений, горячих молитв. Бог наделил преподобного даром прозорливости, который он использовал с рассудительностью, чтобы этот дар Божий приносил душам пользу. Святой Зосима мирно отошел ко Господу в 1478 году. На девятый день после блаженной кончины он явился монаху Даниилу и возвестил, что был превознесен среди святых. Впоследствии преподобный Зосима часто являлся вместе с преподобным Саватием, путешественникам во время бедствий на море и оказывал им помощь. Подвижники благочестия населяли Соловецкую обитель до революции 1917 года. После этого государственного переворота обитель была преобразована большевиками в концентрационный лагерь. В 1990 году монашеская жизнь в Соловецкой обители возродилась.